В прошлый раз, дорогие друзья, мы рассматривали с вами различия старой и новой музыки и выделили два главных принципа, по которым различается эстетика музыки до классической и уже классической. Первый момент – это изменение смыслов, содержание музыки. Второй момент – это изменение форм бытования музыки, когда появляются, так сказать, профессиональный слушатель, когда музыка выходит из пространства церкви, пространства быта, в особое выделенное пространство искусства. Нельзя сказать, что эти перемены смыслов, о которых мы говорим, возникли одномоментно. Плоть старой музыки постепенно прорастала новыми началами. Появление в сфере старой музыки, например, таких жанров, как опера или оратория, начали этот процесс. И давайте с вами рассмотрим те сложившиеся в музыкальном искусстве жанры, которые использовали и развитие которых завершили в своем творчестве Бах и Гендель, и от которых отталкивались уже Гайден и Моцарт. И начнем мы с музыки церковной. Применительно к Европе нужно говорить о трех церковных деноминациях – католической, лютеранской и англиканской церквях. Богослужение в хай-чёрч англиканской церкви очень близко к католическому, а лютеранская имеет довольно значительное отличие, хотя в основе также имеет, конечно, единый корень с католическим богослужением. Главные службы католической церкви – это месса или литургия. Месса как богослужение состоит, как и наше литургическое последование, из подвижных, то есть изменяющихся в зависимости от дня или празднования святого, и неподвижных частей. В музыковедении же термин «месса» усвояется только музыке неподвижной, то есть неизменной части западной литургии. Такая месса состоит из пяти разделов. Первый – это кирия или эйсон, поется во время исповеди или же символизирует исповедь, когда нет исповедников. Второй – глория, наше великое словословие, слава Вышнему Богу. Третья часть – кредо, то есть символы веры. Четвертая часть – санктус и бенедиктус. Санктус – это свят, свят, свят Господь Саваоф, а бенедиктус – это благословен гряды во имя Господне. Песнопение евхаристического канона. Иногда в нумерации номеров мест эти части считаются раздельно. Наконец, пятая часть – это Агнюс Дей, причастен. Месса могла быть большой, развернутой, торжественной, праздничной. В этом случае она называлась Мисса Солемнис, то есть торжественное место. И малой, будничной, обиходной тогда называлась Мисса Бревис, то есть краткое место. Сейчас в качестве примера такой мессы послушаем мы сочинение не Баха или Генделя, а Йозефа Гайдена, потому что Бах и Гендель все же не были католиками. Это одно из самых ранних творений Гайдена. Написано это место в 1749 году. Символично, что именно в этом году Бах, которому осталось жить меньше года, заканчивал свой опус компендиум и тоже мессу, знаменитую его мессу Си-минор. Вот гайденовская месса – типичный церковный обиход. Она очень короткая, идет всего 7 минут, и мы прослушаем ее всю. Обратите внимание, какая живость и свежесть музыки, и как уже отчетливо проявляется новый, вот этот самый мелодико-гармонический стиль, о котором мы говорили в прошлый раз. А ведь Гайден только начинал свою композиторскую деятельность. Также обратите внимание на самый конец мессы, на последнюю часть «Агнюс Деи». Слова здесь такие: «Агнец Божий, в земле грехи мира, помилуй нас, даруй нам мир». И послушайте, какая чудесная, трогательная и истинно религиозная музыка, выраженная в эстетике нового времени, но над содержанием которого новое время еще не взяло власть. Итак, месса Гайдена, соль мажор.
Yeah.
Это была месса Йозефа Гайдна «Соль мажор». Лютеранское богослужение тоже содержит мессу, но она короче католической. Мы с вами послушаем музыку лютеранской мессы, когда будем говорить о Бахе. А пока нужно сказать о главной лютеранской музыке, о кантате, которой нет ни у католиков, ни у англикан. Кантата – это произведение для хора, солистов и оркестра с органом. Размеры кантаты и ее состав может быть самым разнообразным, от крошечного до грандиозного, по большим праздникам. Место кантаты в богослужении между Евангелием и проповедью. Смысл кантаты – усвоение прослушанного апостольского и евангельского текста, но не вербальными методами, потому что слово «проповеди» зазвучит сразу после кантаты, а именно средствами сакрального искусства. Нужно здесь сказать, что западное богослужение устроено несколько иначе, чем наше православное. Наше богослужение чередует молитвословие и чтение святоотеческих поучений и не предусматривает никаких пауз. Все мы знаем, когда на службе по каким-то причинам образуются паузы, то все воспринимают это как некое чужеродное происшествие. Западный же богослужебный стиль наряду с молитвословием и лекционарием предполагает моменты некой остановки, перерывов в службе для созерцательного, молчаливого размышления. Эти медитативные паузы могут быть просто минутами тишины, так принято, например, после причастия, и это, надо сказать, очень впечатляет. А могут эти паузы заполняться музыкой. Вот такую большую медитативную паузу для переживания и прочувствования предыдущих молитв и услышанного Священного Писания – и представляет собой кантата и вообще свободно звучащая лютеранская музыка. О кантатах Баха мы будем с вами подробно говорить в дальнейшем, тогда же и послушаем фрагменты из них. В прошлый раз, кстати, мы слушали с вами фрагменты 123-й кантаты. Рядом с кантатой соседствует матет. Это очень древняя полифоническая форма церковного пения. Отличается она, как правило, одночастностью, небольшими размерами и очень сложными приемами контрапунктического письма. Ко времени Баха матет стал рассматриваться как маленькая кантатка, но полифоническая изощренность осталась непременным условием ее формы. Матет, как правило, писался только для хора, но в баховское время к нему могли прибавляться и оркестровые голоса. Давайте послушаем свой матет Иоганна Себастьяна Баха «О Иезу Крист, майн Лебенслихт». Текст первой строфы, которая, собственно, и поется, следующее. «О Иисусе Христе, свет жизни моей, сокровище, утешение, упование мое! На земле я всего лишь гость, и весьма гнетет меня тяжесть грехов». Обратите внимание на крайнюю сложность и изысканность музыкальной ткани. Thank you. Это был мотет Иоганна Себастьяна Баха «О Иисусе Христе, свет жизни моей». Одним из важнейших компонентов лютеранского богослужения является хорал. Хорал – это очень простое, известное всем прихожанам песнопение, которое поет вся община. Хорал заменил в лютеранской церкви григорианское пение. Сделано это было Лютером сознательно, ибо он стремился к простоте и понятности богослужения. Григорианское пение было очень сложным и изощренным, а хорал – вещь самая простая. Хоралов очень много, но наиболее известных, обиходных – около полусотни. Вот образец такого хорала и такого общинного простого пения. Иоганн Себастьян Бах, хорал номер 358 «Jesu meine Freude». Вот его текст. «Иисусе моя радость, отрада сердца моего, Иисусе красота моя. Как долго, ах, как долго, тоскует мое сердце, стремясь всегда к Тебе. О, Агнец Божий мой жених, Тебя мне на земле нет ничего дороже». Вот такое было простое общинное пение в лютеранских церквях. Это был хорал Иоганна Себастьяна Баха «Иисусе, моя радость». Пела община с поддержкой органа. Воспользуемся теперь этим примером, перейдем к инструментальной музыке, звучащей в лютеранской церкви. Пение хорала общины предварялось так называемой хоральной прелюдией, исполняемой на органе. Цель такой прелюдии – напомнить прихожанам мелодию хорала, который должен был петься. В творчестве Баха, написавшего несколько сотен таких хоральных прелюдий, эта богослужебная музыка приобрела предельную глубину, дошла до непревзойденного совершенства. Контрапунктически насыщая музыкальную ткань символами и отсылками, Бах создает целые религиозно-философские концепции, выраженные не словами, а звуками. Подробнее мы поговорим об этом, когда будем рассматривать творчество Баха, а пока послушаем хоральную прелюдию на тот же текст «Jesu meine Freude». В богослужении лютеранском хоральной прелюдии хорал, как я уже сказал, составляет одно целое. Сначала звучит органная хоральная прелюдия, затем прихожане, услышав эту мелодию, поют на нее хорал. Давайте сейчас попробуем воспроизвести обстановку этой части лютеранского богослужения и послушаем с вами хоральную прелюдию, а затем повторим уже прозвучавший хорал. Thank you. Вот такое сочетание вокального и инструментального начала было характерно для лютеранского богослужения. Хоральные прелюдии – инструментальная музыка. Это вообще особый церковный жанр. Это не просто какой-то проигрыш или свободная импровизация в церкви, а вот, как мы услышали, строго подчиненный ходу богослужения его часть. В католической церкви того времени инструментальные музыкальные жанры использовались гораздо чаще и больше, чем в лютеранской, потому что лютеранская церковь была более строга к богослужению, в ней использовался только орган, оркестр всего лишь сопровождал кантату и не более. Характер музыки, звучавшей в католических храмах, был совсем неотличим от светского стиля. В качестве примера можно привести церковные сонаты Моцарта, которые исполнялись во время причастия. Давайте, опять несколько выбиваясь из хронологии, для сравнения послушаем одну из них. Thank you. Это был образец католической богослужебной музыки, инструментальная церковная соната Моцарта. Прекрасная, гениальная музыка, но, на мой взгляд, совсем уж не церковная. Лютеранство относилось к музыке, еще раз повторю, гораздо более строго. В лютеранском богослужении того времени, помимо хоральной прелюдии и органной импровизации на хоральные темы во время причастия, для звучания органа оставалось место для начала и для конца службы. Лютеранское богослужение начинается с торжественного входа священнослужителей. Через весь храм они медленно подходят к алтарю. В конце службы совершается обратное действие. Для такой процессии прекрасно подходили органные прелюдии и фуги. Под прелюдию совершался вход, под фугу – исход. Послушаем образец такой музыки для особо торжественного праздничного богослужения, например, рождественского или в день Пятидесятницы. Это прелюдия и фуга Иоганна Себастьяна Баха, соль мажор. Вот под такую органную прелюдию, радостную и торжественную, совершался вход, и эта музыка задавала тон всему праздничному богослужению. А в конце звучала нераздельно связанная с прелюдией фуга, под которую священнослужители уходили из алтаря ко входу, и фуга, так сказать, венчала своим настроением все богослужение. орган Себастьян Бах, прелюдия фуга для органа соль мажор. Наконец, невозможно, говоря о лютеранской музыке, не упомянуть о страстях. Богослужение Великой Пятницы, которое подводил весь постный период лютеранской церкви, а у лютеран литургический пост выражался в том, что музыка не звучала, орган молчал, кантата не исполнялась, было лишь строгое хоральное пение общины. Так вот, это богослужение было центральной точкой Великого Поста. В католической церкви служба Великой Пятницы заканчивалась крестным ходом вокруг всего города. Города тогда были совсем небольшие. И до сих пор сохраняется этот чин несения креста, а в Иерусалиме его совершают и православные. Лютеранская церковь, упразднившая все пышные религиозные церемонии, в том числе и процессии и крестные ходы, в этот день на вечерне погружалась в сосредоточенные размышления о страстях Христовых. Этому служило кантатное по форме исполнение больших по объему страстей, разделяемых на две части. Первая часть звучала после Евангелия, вторая – после проповеди. Надо отметить здесь в скобках интересную и достаточно глубокую особенность западного богослужения – католического и лютеранского. У нас в православии после чрезвычайно богослужебно насыщенного Великого Пятка совершается еще более литургически насыщенное последование Великой Субботы. А в Западной Церкви после вечерней Великой Пятницы и крестной процессии у католиков и страстей у лютеран все огни в храме гасятся и служба не совершается. То есть эти полтора дня, окончание Пятницы и целиком вся Великая Суббота в западной литургической традиции – время молчания. Единственный период, когда не совершается вообще никакого богослужения. Затем перед пасхальной службой читают те паремии, которые у нас на литургии Великой Субботы, и после них вновь зажигают все светильники, и уже начинается празднование торжества Христова. Очень глубокая и прекрасная, на мой взгляд, традиция. Но вернемся к страстям. Этот жанр получил в творчестве Баха свое совершенное и идеальное воплощение. Бах написал «Страсти» по Матфею, Марку и Иоанну. Музыка «Страсти» по Марку утеряна, и до нас дошли хрестоматийные, так сказать, «Страсти» по Матфею и по Иоанну. Мы еще поговорим о них подробнее. Сейчас послушаем начальный первый хор «Страстей» по Матфею. Он очень сложен и в полной мере являет вот ту религиозную символику, которой характеризуется лютеранское искусство того времени. Состоит хор из хорала, объективирующего, так сказать, историю страданий Христа и ведущегося от лица поэтических дочерей Сиона взволнованного комментария на события ночи с четверга на пятницу перед Пасхой иудейской. Хор разбит на две части, то есть практически здесь использовано три хора. Первый хор поет хорал, а два хора ведут диалог взволнованный, исполни сочувствие к страдальцу Христу. Вот текст. Сначала текст хорала. «О безгрешный агнец Божий, на древе крестном пригвожденный, все переносишь ты с терпением, когда ты всем был отвергнут. Грехи всех ты взял на себя, чтобы не погибнуть нам совсем. Помилуй нас, о Господи Иисусе». А текст хоров, который образует собой перекличку, один хор задает вопрос, другой отвечает, текст хоров следующий. «Грядите, о Сиона тщери, помогите мне плакать, смотрите». И здесь другой хор спрашивает, «На кого?» А первый хор отвечает, «На жениха, видите его, как агнца, видите». Второй хор опять говорит, «Что?» Первый отвечает, «Видите терпение, смотрите на наши грехи, видите его из любви и милости самого, несущего крестное древо». Послушаем этот хор. первый хор из страстей по Матфею Иоганна Себастьяна Баха. Вот так заканчивался лютеранский богослужебно-готовой цикл. С Пасхи уже начинался новый цикл. Надо вообще отметить, что преемником сферы средневекового сакрального искусства по своему настроению является именно лютеранская церковная музыка, а не католическая. Последняя, как мы слышали с вами на примере Моцарта, совсем перестала отличаться от светской сферы музыкального выражения. Причины здесь две. Во-первых, сознательное стремление Лютера максимально приблизить богослужение к молящимся прихожанам, и это достигалось путем упрощения эстетической оболочки церковного искусства и выявлением смыслов молитвы прежде всего. А во-вторых, максимальным проникновением священного писания во всю ткань богослужебного искусства. Конечно, это относится к старому лютеранству до 1781 года, скажем так, то есть до появления книги Канта «Критика чистого разума», потому что эта книга начала процесс разрушения целостного лютеранского мировоззрения. Впрочем, это отдельная тема. Католическая церковная музыка, размываемая вот этими интенциями нового времени, о котором мы говорили, стала гораздо поверхностнее по сравнению с лютеранской, чем она была в Средневековье. Ну что же, в следующий раз мы с вами продолжим рассматривать жанры музыки, существовавшие к середине XVIII века.